Здесь он любил каждую классную комнату, каждую по-своему, и маленький зал, где по переменам бегали в пятнашки, и особенную у них почему-то чугунную лестницу, всякую перемену грохочущую под каблуками реалистов, а на перилах набиты чурки, чтобы не съезжали ерском. Он соединял батарейки в физическом кабинете, переливал пробирки в химическом, скользил указкой по большим школьным картам, всю географию он знал с закрытыми глазами, всю землю ощущал, как излазанный пол под роялем. А то рассеянно косился в окно на узкий, многолюдный соборный внизу. Особенно замечал бинты раненых, если проходили, и часто думал про войну. Странно застала его настоящая большая война, а никак ему на нее не попасть, сколько бы она ни тянулась. И какое-то закрадывалось ощущение внутреннее, что так и должно быть, что какая она не вторая отечественная, огромная и необходимая, и старший брат на ней, а к Юрику Харитонову она почему-то не должна отнестись. Обманула. Не потому, что неудачная, он даже особенно любил неудачные войны, на них изрядно нужны герои, а почему-то другому. Она не его война, не та, где он нужен и о которой всегда мечтал. Но после такой кровопролитной, какая же другая в скорости могла прийти на землю, чтобы стать его войной? Невероятно. Так что он и рваться на нее перестал, просто учился, просто жил. А тут приехал в отпуск брат, и Юрик пристал к нему быть сколько можно вместе и слушать его рассказы про войну. Но война, может быть, и сохраняя свой главный высший доблестный смысл, раскрылась в рассказах Ярика такой тяжелой, неуклонной, громоздкой, за тысячу верст от легкой стройности, как Юрик рисовал. Он и еще поостыл. А тут разразилась и революция. 2 недели плескала по Ростову и у них в семье, слезы на глазах мамы и Жени, ликование всех знакомых. Юрик было отдался ему, забыв и про войну всякую, но Ярослав успел и тут поохладить младшего брата, что революция может привести к развалу армии. А потом, уехав, писал «Не говори маме». Как и его самого, солдаты оскорбляли в поезде, чуть не сорвали погоны. Юрий перенес это унижение вместе с братом, дрожал от гнева. И какая тогда действительно осталась война? Было и такое последствие революции. Учителя на уроках стали читать вслух газеты и говорили о счастливом будущем, а уроков можно и не готовить. Стало можно сперва устраивать митинги на переменах, потом и собрания вместо уроков, избирать самоуправление, делегатов в педагогический совет. А в Петровском училище собирали то всеростовский сбор всех гимназистов, то всех реалистов, говорили речи, требовать, чтобы учащихся уравняли в правах с учителями, а среди попечителей и инспекторов произвели бы прочистку. Из старших классов записывали и в гражданскую милицию, а во главе милиции стал обыкновенный студент. И Юрик записался, ведь там будет доставаться иногда надевать на плечо ремнем настоящее ружье. Но записалось гимназистов и студентов много сотен, и как ни разбивали народы и десятки, а был только галдеж, пустое озорство, ничего военного там не оказалось, и Юрик оттуда выписался. Тут же пошел слух, что экзамены или все отменят, или наполовину, и учебный год сократят, и стало можно пропускать занятия, и ничего. Юрику такой новый беспорядок очень не нравился. Опустошался большой кусок жизни, а праздник все равно какой-то ворованный. И у строжайшей мамы в гимназии тоже порядки ослабли сильно, и тоже бывали собрания гимназисток, выборы, и мама не сердилась, не запрещала, а находила это правильным. Да за семейным столом 2 недели только и разговоров было о новой свободе, о новом общественном градоначальнике и комиссаре временного правительства Зейеллере, и как разогнать старую консервативную городскую думу. Она не хочет расходиться. А еще за эти недели в Ростове и всегда славным грабежами они стали теперь слишком частые и даже дневные. А кого ловили, то еле вырывали власти от самосуда бешеной ростовской толпы. Чего раньше не бывало, все банки теперь охранялись часовыми солдатами, а по городу ходили вооруженные патрули. И потеряться бы можно во всем яралаше этой весны, да отметилась она в Ростове еще одной стихией, небывалым, как говорят, за 30 лет наводнением Дона. Уж во всяком случае за жизнь Юрика ничего подобного никогда не происходило. Сперва от таяния взбухла Темерничка, залила привокзальную площадь и отделила вокзал от города. Потом и Дон стал подниматься и разливаться, и поднимался и разливался и во вторую, и в третью неделю апреля. Это стало уже настоящее море. С высоких правобережных откосов, с верхних этажей уступных зданий на Воронцовской, на Конкрынской, ни простым глазом, ни уже в бинокль не увидеть было того берега. Залило, говорили, на 15 верст. Залило зеленый остров, даже и с верхушками деревьев, Батайск, Елизаветовку, Ольгинку, Кайсук. Потом стали приходить вести, что страшное что-то в Старочеркасске снесло 500 домов. И во многих верховых станциях тоже разорение. Но вода угрожающе поднималась и дальше. В день приходило по несколько новостей. В двух местах размыло пути между Ростовом и Новочеркасском. Поезда больше не ходят. И в Таганроге наводнение. Затоплены соседние села, уничтожено много скотьего корму. А, наверное, еще потому эта стихия так влечет, что отсасывает тоску от сердца, тоску по девочкам. Этой весной просто нестерпимо стало Юрику по девочкам. И с какими он был знаком, случалось разговаривать ни с какой просто. А одну, другую, пятую и седьмую, каждую недолго он мечтал себе в идеал или просто жарко целовать. Юрик вообще прыгал, бегал, плавал, дрался, обливался холодной водой, всегда ощущал себя подвижным и стойким, а только чувство к девочкам разливалось по телу слабящей мутью, ни на что не похожей, так что оставалось сидеть, лежать, а шевелиться и действовать невозможно. Все в жизни — утро, звонок, книги, еда, лодка, лопата, коньки — звало к бодрости. И только это одно расстравляло в слабость, как заболевание. И именно теперь, в этот взбудораженный месяц, постиг его такой случай. В скаутском обществе на Таганрогском остался он, как дежурный, убирать зал после всех. Потом спустился в подвальный этаж в душевую. Обычно там мылись большой компанией, шумели. А тут он еще и воду не включил. Услышал, за перегородкой, в женской купальне, кто-то вошел, тоже одиноко, опоздав. Слышно было отлично, оказывается, перегородка не доходила до потолка на аршин, и босыми ногами, беззвучно, он стал переходить, искать щелку, и нашел. Вполне довольно, чтобы как раз напротив щелки увидеть раскрытую дверь в женскую раздевальню, а там... Там Мила Рождественская, дочь доктора, которую он сразу узнал, раздевалась у скамейки. Раздевалась и до самого конца. Юрик думал, сердце разорвется. Этого нельзя перенести. Он потерял всякое сознание, но и тотчас смекнул, что по этой перегородке сумеет влезть, есть куда ставить пальцы ног, и под потолком можно беззвучно перемахнуть, а там хоть спрыгнуть, спуститься внезапно перед ней и будь что будет. Заднюю дверь ее раздевалки она, наверное, заперла, не войдут. И, нисколько не стыдясь своего откровенного вида, открыто просить, умолять ее о ласке. Они довольно близко знакомы, она не должна слишком испугаться. Да разве он знал ее до этой минуты? Только с этого прозора, через щелку, Мила стала ему близка несравненно со всеми девчонками Ростова. Все затмилось, и он полез как одержимый, но, крадучись, еле слышно. Она тоже еще не включила воды. И уже был головой у верхней перекладины, когда остановился. Не испугался, нет, и не отчаялся, что она его прогонит, пусть прогонит. Он также перелезет назад. Конец. Второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Он уже сейчас чувствовал себя соединенным с ней этой тайной, которую она через миг тоже узнает. Все пылало в нем, стучало, ноги подрагивали, а не сорвался. Но уже под самым потолком, при перелазе, вдруг подумал. А неблагородно? Она же беззащитна. И, может, она не заперлась? И оттуда, сзади, еще войдет кто-нибудь? Не за себя испугался. За нее. Что о ней тогда подумают? Не решился. Раздумался. Стал тихо спускаться. А Мила включила воду, шум, и уже стояла не против щели, кусал руки в бессилии и в презрении к себе. И теперь на этом лихом наводнении Юрик разгуливался, забывал, не так жжет. А там... Там размыло дамбу через луга Владикавказской железной дороги за большим мостом. Вот-вот прервется и сообщение России с Кавказом, и, ура, прервалось. Снесло мост между Заречной и Батайском на восьмой версте. Там теперь пассажиры поездов переходят по висячему мостику. В Батайске вода поднялась до окон, переселяются в товарные вагоны. При ветре ходят по этому морю прямо морские волны. А не подорвет ли вода и огромный ростовский мост? Вот бы рухнул, только без поезда. Вода наступала и на главный ростовский вокзал. Мобилизовали людей и ломовых спасать пакгаузы товарной станции. А в порту залило мастерские, газовый завод, конторы, склады, часть электрической станции, не говоря уже, что везде сносило баржи, лес, лодки. Юрик с приятелями успели свою лодку вытащить почти в город на подъем. Мобилизованы были... От роспуска Думы не сразу власти нашлись, все паровые катера, все шлюпки яхт-клубов, и Юрик с друзьями тоже ходили помогать и нагружали, и отгребали, совсем уже забыв ослабевшие теперь уроки. Всякий порядочный ростовский мальчик хорошо плавает, гребет, и рыбу ловит, и любит Дон, и проводит много дней на воде. Но такой воды никто сроду не видел. Терялись и здоровые мужчины, и Юрик всячески скрывал от мамы, что ходит бортыжать по наводнению и низы брюк отмывал и высушивал. Но дома не замечали, своя суматоха. У сестры Жени родился Мишка, теперь еще один Юрик в племянник. Уже никак не речная, не озерная, истинно морская ширь, прикатившая в Ростов, как грудь дышала, как на моторке нестись. Ясно, что ничего хорошего во всем этом не было, а какая-то колотилась радость. Почему-то нравится, когда происходят беды и даже грандиозные катастрофы. Хоть бы и со мной, и с нами, и вот коров перевозят в лодках, а железнодорожные пассажиры поплыли пароходами на Азов. Здорово. Есть в этом захват. В катастрофе что-то сладкое есть». Глава 18. Может быть, зря Алина в марте уезжала от Джорджа в Борисоглебск. Это была ошибка. Надо было встретить его в лицо и послушать, как он будет оправдываться. А уже поехав, напротив, не надо было писать письма. Сорвалась. Тут Сусанна права. Но поди не сорвись, когда грудь пылает, как раскрытая рана. Но Сусанна оценивает обстановку серьезней и опасней, чем она есть. Она не знает, насколько Жорж все-таки совестливый и этим даже нетипичен для офицера. Сделав дурное, обидев, он потом неизменно подвержен саморазбираниям, поиску прощения и желанию загладить. Все ясно. Измена его произошла от того, что он отбился, отвык от жены. Она так заполняла всегда его жизнь, и надо снова так после войны. Надо окружить его собой. И вдруг Жоржа возвратили в ставку. Перст судьбы. Конечно, еще бы лучше вернули его в штаб Московского округа. И Алина, не колеблясь, решила покинуть свою московскую жизнь и наладившиеся концерты и ехать к нему в Могилев, чтобы постоянно быть с ним. Восстановить непрерывность семейной жизни. Главное — непрерывность. Создать в Могилеве хоть и временное, но уютное существование. Перевозить обстановку было бы, конечно, безумием, да и найти квартиру в переполненном городе совсем нелегко. Но у Корзнеров оказались в Могилеве дальние родственники и по просьбе милой Сусанны согласились дать Воротынцевым меблированный флигелечек у себя в саду. Конечно, вести хозяйство здесь намного трудней, но дело к весне, печей не топить. Конечно, кое-что изменить, перевесить, переставить, довести из московской квартиры, а одну комнату освежить побелкой. Хлопот много, но все это живо, радостно.